Я хочу коснуться этой темы еще с одной стороны. Есть в нашей главе, которую мы сейчас считали, известная нам тема возвращения пропажи. Возвращение пропажи. И есть из давно известная мне алаха, что это касается не только пропажи животного или допустим, потери денег и так далее. То же самое касается, если, допустим, человек сам тонет. Можно вернуть жизнь тоже, это касается его тоже. Более того, это касается этой темы также, когда человек отходит от Торы или отошел еще с рождением, он уже был далеко от Торы, и вернуть его на истинное место. Об этом пишут в этом месте замечательные слова Ор ха-Хаим ха-Кадош. Он объясняет, что вся эта глава, он говорит следующую вещь, что Шор ахиха, осио, ахиха, буквально, твой брат, имеется в виду Всевышний. Шор ахиха, буквально, бык твоего брата, или его овца, имеется в виду человек, который своими поступками, он похож на животное. Надо вернуть его Всевышнему. Как? Его возвращают в актор. Чтобы действительно поступки не было поступками подобного, как животное. И так он объясняет всю эту главу, что имеется в виду, то, что называется сегодня Кирув, приближение к Торе и так далее. Вся эта тема Мизапед Яшвата Веда Бадерех Друш, намек этой главы все. Гляньте, Рухами, кажется, там просто вещь очень точная, замечательная вещь, как это все, значит, намек в этих словах этого отрывка. Я хочу в рамках, в ракурсе Орахаим, что пишет, коснуться здесь такой очень емкой вещи. Есть, если уже сравнивается приближение к Торе, к возвращению потери, есть очень такая интересная тема. Ну, есть у нас раздел Талмуда, вторая глава Масехет Бамаси, Эле Мециот, которая разбирает тему возвращения убытков. Есть такая тема, если есть перед человеком свой убыток или убыток чужого. Допустим, есть там стая волков напала, допустим, на его стадо и на стадо его соседа. Так что нужно делать? Вы думаете, что нужно спасать свой стадо? Если можно так же спасти соседа, конечно, нужно спасти соседа, если не может, то спасать свой стадо. Есть тут для меня очень четкий намек. Я говорю сейчас просто в ракурсе Ор ха-Хаим. Это не мои, так сказать, какие-то новые идеи. Часто мы можем думать о том, как нам вернуть Всевышнего других людей, забыв только одного, самого себя. Самого себя. Я немножко вещи просто себе объясню. Я просто немножко объясню более, так сказать, детально. Человек – это очень великое творение, оно сложное, оно многогранное. И у нас есть то, что называют наши светлые стороны, а есть более темные. Более темные. Это каждый из нас знает свои более темные места. Тут не надо... Я сейчас не собираюсь говорить никому, какие темные места, я просто этого не знаю. Знаю только свои. То есть, я слышал, когда слышал от Рамы Шапира такое выражение, которое упоминали в Польше. Она говорит так, что одну секундочку он малах, он ангел, а другую секундочку он галах, имеется в виду поп. Не было комплимента. Не было комплимента. То есть у нас есть наше дурное начало, которое мы можем быть одну секундочку быть ангелами, и другую секундочку вдруг совершенно другой человек. Совершенно другой человек. Вот это состояние, один момент, он Малах, а другой основной Галах, это то, что называется в Масехет Брахот Бейну, непосредственно. Непосредственно. И у нас есть, у каждого свои, есть свои места, свои, так сказать, аспекты его личности, в которых мы еще пока что находимся той самой скотиной, которую надо вернуть в физический облик. У каждого есть свое, есть своя сфера. Давайте просто поймем, это нам надо вернуть себя, нас самих, Всевышнему. Вернуть целиком, то есть не по кусочкам. Может, постепенно, но вернуть нас целиком, чтобы мы были цельны, полностью под властью Творца. В чем еще, то есть, вдуматься в эти вещи, это действительно есть самая основная тема. Рош ха-Шана – это принятие на себя Ол Малхут Шамай. Это называется Актара Шел Кадош Бог. Коронация Творца. Что имеется в виду? Об этом наши Бали Мусар, мудрецы наши нравственного учения говорили так. Человек готов Рош ха-Шана провозгласить, что Всевышний, он царь Вселенной, всего человечества, царство над ангелами, над всем, только одну вещь он забывает. А над самим собой. Тоже царь. И тут, конечно, в первую очередь для нас, когда мы говорим сейчас о приближающейся Рош ха-Шана, это нам надо принять на себя бремя царства на самих себя. Самих себя. И это то, что я сейчас говорю. Просто как это делать? Это, знаете, я когда-то на тему имел такой очень такой интересный разговор с Рафимшем Пинкусом много лет тому назад. Сказал ему следующую вещь. Что вот первые годы, когда я вернулся к Торе, как-то был особый подъем, и Рош ха-Шана, Йом-Кипур, вообще чувствовал, что я изменяюсь к лучшему. Сейчас я чувствую, что я буксую. Стою на месте. Стою на месте, буксую. Он мне сказал такую вещь. Это нормально. Вначале была легкая работа. Человек исправляет то, что было легко было исправить. И было поэтому и воодушевление, и все. Сейчас началась тяжелая работа. И сейчас это действительно сдвинуться тут еще на какой-то уровень. Причем не то, что сдвинуться одноразово. Не сдвинуться на 10 дней. А сдвинуться постоянно. Это тяжелая работа. Я скоро знаю, я знаю просто из опыта, все при этом постепенно мы сдвигаемся, Бухаша, сдвигаемся. Просто давайте вдумаемся немножко, как нам взять себя и действительно исполнить заповедь Ашавата Веда, вернуть нас Всевышнему, вернуть пропаж. Я вам скажу просто одну вещь. Это очень принципиальная вещь. И каждый может и должен исполнить там так, как он может. Она касается всех без исключения. Я, чтобы объяснить эту вещь, я хочу начать с такого места, которое, ну, может, многие из вас знают. Я просто напомню это место. В главе Лех-Леха, третья глава Хумаша, приводится, что там такая есть фраза в Торе «Небеш ашерасу бахаран», что Авраам и Сара, они буквально сделали души в Харане. Сделали души. Что такое «сделали души»? И Раши приводит в одно объяснение, и также это приводит Гер Ункулус. Почему он сказал Гер, потому что здесь еще актуально, то, что он Гер. Или в этом месте. Он пишет следующее, Раши пишет там так. Это что Авраам делал гиур, принимал буквально в еврейство мужчин, а Сара женщин. И в этом же, это место Ункус объясняет очень, так сказать, коротко. Он был лаконичный пересказ. Он сказал так, не выше ширшибудило райсов, те души, которые подчинили Торе. Подчинили Торе. Ну, всегда не было непонятно, что значит гиур, когда нет еврейского народа. Что такое гиур вообще? Нет еще еврейского народа, есть только Авраам и Сара. Что значит гиур вообще? А вот тут Ункус Агер объясняет, что такое гиур. Это значит, прими на себя бремя Тор. Это называется гиур. То есть, почему не бремя Тора? Почему говорится не бремя Всевышнего? Почему бремя Тора? А потому что Всевышний, он настолько возвышен, так столько нам не постигаем, что если мы не раскрыть его воли, которая является Тора, у нас нет с ним буквально стыковки никакой. Нет. Но его воля раскрывается в Торе. Когда человек прилепляется к Торе, что сказано буквально, когда занимается Торой, или когда он помогает тем, кто занимается Торой, он теперь прилепляется к Всевышнему. Так вот, если мы занимаемся Торой, то у Тора есть великая сила. Это великая сила у Тора. Она нас наставляет, нас направляет ее исполнять. Я объясню, что еще мы сейчас введу. Люди думают, что эти слова «Гадор Талмуд Билдей Майсе», великое великое учение, которое приводит к исполнению, означает, что ну, мы если мы купили новую стиральную машину, надо знать, как ее пользоваться, надо выучить инструкцию. Это правильно, есть такой аспект тут тоже. Но этого мало. Истинный аспект все другой. Человек занимается Торой, когда ставит Тора становится частью его я, когда он постигает Тору своим разумом и сердцем, это становится частью его я, частью его понимания вещей, и эта Тора направляет его на исполнение. Она просто направляет его, тянет его и тянет нас и Тору исполнить. Поэтому, если мы хотим действительно исполнить заповедь возвращения пропажи Всевышнему, наша самая большая пропажа, которая нас касается, это мы сами. Мы сами. Нам надо заниматься Торой, так чтобы Тора это нас направляла, как нас вернуться в самих себя ко Всевышнему. И теперь коснемся уже более общей темы. Мы говорили также о том, что начали эту тему, то, что говорит Рахайма Кадош, то, что вернуть Всевышнему его заблудших овечек. Скажу просто одну историю. Я, еще будучи офицером израильской армии, я был у отца Рабхайма Каневского, великий снайпер. Великий снайпер, он был практически глухим. Известная история, что будучи в русской или польской армии в молодости, он из-за нарушения, опасности нарушения, он не был готов одеть тулуп на посту и отморозил уши. Известная история. Это несколько вариантов этой истории, но реально, с ним трудно разговаривать. Мы приходили с письмами. Письмами. Он читал письма и отвечал. Со мной он говорил по-русски. Помню русский язык. Я когда был на первый раз, я был в форме с автоматом. Было много лет тому назад. Я взял большое письмо там, потому что были какие-то вопросы. И в конце написал такое несколько строк, что у меня есть много близких и знакомых, которые далекие от Торы. Я хочу приблизить их к Торе. Что делать? Какой вопрос? Он мне ответил очень интересно. Он прочел мое письмо с удивительным вниманием, повторяя, видно было, что он читает письмо, как будто бы это гмара. Почему? В письме находится человек, а человеку непростой, ему надо разобраться. Он прочел письмо, так сказать, буквально, как будто бы читал какую-то книгу. пришел, пришел. Дошел этих слов, сказал, постоянно ты хочешь приближать людей, надо исполнять Тору. Коротко, ясно. Нам, если мы сами будем, вернем себя, то мы тем самым и вернем и других. Сверстные люди. Люди, которые видят в нас нашу серьезность, нашу цельность в исполнении Торы, это тянет других. Помню очень хорошо. Я многие вещи вроде понимал головой, что и Тора истина, и то, но что-то начать серьезно делать, это еще до этого руки не доходили. Что мне сдвинуло с мертвой точки? Я познакомился с Рабби Ицхаком Зильбером. Он меня ни в чем не убеждал. Он даже не спрашивал, что я делаю, что я не делаю. Что мне повлияло? Одна простая вещь. Я видел, что для него Тора – это истина, которая по ней живут. По ней живут. Вот и все очень просто. Знаете, одно дело то, что мы говорим, а другое дело, как мы живем. Если Тора для нас это книга жизни, которой мы живем, это жизнь, которой мы живем, она влияет на других больше, чем наши слова. Хочу вернуться к тому, что мы говорили неделю назад. Мы говорили о том, как возвращаться, чтобы вернулись к истинным желаниям, к истинным устремлениям. Называется на языке Лашона Кодеша шиифот, устремление. Мы сегодня здесь открыли Тилим, 27 главу, когда мы сейчас читаем ежедневно два раза. Есть тут четвертый стих. Ахат шалтим эт Ашем, единственное, что просил Всевышнего, именно это бы я прошу, пребывать в доме Творца, в доме Всевышнего, всю мою жизнь. Лахазот бадоем Ашем, удостоится постичь. Но Машем это было приятие Творца, буквально быть у него в храме. Давайте просто увидим, что здесь написано. Царь Давид был царем, был величайшим военачальником, великим воином. Он правил, значит, правил, сильно правил всем народом. А что он хотел? Одну вещь. Как это может быть? Забросить все и идти в Бет-Мидраш? Нет. Означает, что его устремление действительно быть сторой со Всевышним. Если так, то можно сделать так же вся жизнь, как она была сторой со Всевышним. Это есть наша истина, потенциальная чува, которую надо удостоиться. Шаватов.